Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. В четвертом сезоне я читаю и комментирую статьи из журнала «Казанский музейный вестник». Это одно из первых периодических изданий по музейному делу в России. Журнал выходил с 1920 по 1924 год. 6 подлинных выпусков журнала подарили мне коллеги и друзья на день рождения, поэтому в сезоне 6 эпизодов по количеству номеров. Сезон записан благодаря грантовой поддержке конкурса «Лига лекторов», в котором я победила в 2021 году. Сегодня я записываю финальный эпизод 4-го сезона и обращаюсь к первому выпуску журнала «Казанский музейный вестник» за 1922 год. Для этого эпизода я выбрала статью, посвященную истории первого русского театрального музея. Она написана Юрием Алексеевичем Вахрушиным. И по фамилии несложно догадаться, о каком музее пойдет речь. Юрий Алексеевич – это сын Алексея Александровича Вахрушина, создателя театрального музея. Сам Юрий Алексеевич тоже посвятил свою жизнь театру. И один из, наверное, самых известных его трудов, основных трудов – это труд по истории русского балета. Первый русский театральный музей. Москва испокон веков была столицей необычайного. Это был город гениальных причуд, прекрасного уродства и мудрого баловства. Москва с упрямством поразительным могла так упорно рождать карикатурных москвичей, часто впоследствии осужденных поражать мир своими неожиданными выходками, поучением и назиданием потомству. Только здесь, в Москве, могли процветать и нарождаться графини-мужички, толстые американцы, длиннополые, заросшие волосами славянофилы и пресловутые губернаторы, хозяины столицы, цари московские. Никакие войны, никакие революции, никакие стихийные бедствия не могли запретить Москве производить на свет своих оригиналов, и верные себе москвичи всегда оставались, останутся и будут оставаться личностями, никогда не превращаясь в людей. Часто потрясенный провинциал, встретив на улице какую-нибудь невероятную физиономию в еще более невероятном наряде, невольно обращался к соседу с восклицанием «Кто это?» «Как кто это?» – обиженно огрызался сосед-москвич. «Это знаменитый НН. Надо бы знать. Москва умеет воспитывать и холить своих гениальных чудаков, умеет их беречь и умеет показывать их свету. Если случай приводил вас когда-либо в Москву на какое-нибудь театральное торжество, вы, наверное, его видали. Высокая худая фигура осторожно пробирается через ряды кресел. На плечах висит длинная серая поддевка. Правая рука поправляет пенсне или гладит усы. Левая придерживает полу поддевки. Неуверенно кланяется, щурит близорукие глаза. «Кто это?» – спрашиваете вы. «Это в поддевке?» «Бахрушин». «Какой Бахрушин?» «Да театральный Бахрушин, Алексей Александрович, владелец знаменитого музея». Дальше этого разговор, вероятно, не пойдет, так как, с одной стороны, вряд ли какой театральный музей заинтересует заезжего, а с другой, вряд ли москвич сможет дополнить свои сведения о таковом. Москвичи вообще поверхностны. А вместе с тем, создание театрального музея – явление незаурядное. Явление, обратившее внимание не только научно-художественной России, но и Европы. И странным кажется, что этот угловатый сухой человек в поддевке является единственным творцом и вдохновителем такого громадного по своему историко-театральному значению дела. А это так. В конце прошлого столетия московское купечество стало постепенно вылезать из своих замоскворецких или фортовских трущоб и приобщаться к европейской культуре. Дорога просвещения многим казалась узка и терниста, но все же с грехом пополам грузные тела медленно, но верно двигались вперед, побуждаемые не столько упорством, сколько упрямством. Это были первые отряды купеческой интеллигенции. Очень немногими в то время руководили идейные задачи. Большинство этих задач сводились исключительно к достижению возможности блеснуть и пустить пыль в глаза. Пускание пыли производилось разными манерами. То устраивались баснословные попойки, то воздвигались небывалые дворцы-особняки, а то и пускались на еще более помрачительные затеи. В то же время, кстати, появились в Москве первые признаки новой эпидемии – эпидемии коллекционерства. Все стали на перерыв собирать. Собирали все – и монеты, и книги, и картины, и русскую старину. Целые отряды москвичей по воскресным дням таскались по Сухаревке и рылись в грязных кучах рухляди, отыскивая раритеты. У большинства мания коллекционерства сводилась также к способу пускания пыли. У одного такого собирателя явилась мысль собирать театральную коллекцию. Не успев набрать еще что-либо, что могло бы назваться намеком на собрание, он уже принялся пускать пыль в глаза, пока что ограничиваясь своими близкими знакомыми и родственниками. Среди последних оказался и молодой тогда Алексей Александрович Бахрушин. Непомерное самомнение и хвастовство собирателя взорвало молодого человека, и у него невольно сорвалась фраза: «Ну, что ты хвастаешь? Какое это собрание? Я через год больше твоего наберу». «Нет, не наберешь». «Нет, наберу». Молодые люди поспорили и заключили молчаливое пари. С этого момента было положено начало театрального музея. Сам Бахрушин признается, что серьезность своего начинания он понял и оценил только впоследствии, когда увидел отношение к его делу и услышал мнение таких лиц, как Горбунов, Максимов, Ермолова и Садовский. После знаменательного вечера у московского собирателя Бахрушин начинает лихорадочно собирать все, касающееся театра и артистов. Покупает фотографические карточки, портреты актеров, виды театров, собирает афиши, программы, книги. Часто ошибается, попадает впросак, но все собирает и собирает. Количественно коллекция росла и росла, но качественно мало двигалась вперед. Счастливый случай явился на выручку Бахрушина и вывел его собрание на более широкую дорогу. Раз как-то пришлось Алексею Александровичу купить где-то на развале какие-то портреты каких-то актеров. Между прочим, в настоящее время одно из украшений музея – редчайшие портреты крепостных актеров Шереметьевской труппы. Бахрушин сейчас же отправился с ними в рамочный магазин «Аванса», приводить их в порядок, промывать и вставлять в рамы. В магазине в ту пору находился покупатель, какой-то коренастый человек с седоватой бородкой и красным аспоризатым лицом. Незнакомец обратил внимание на портреты, внимательно их осмотрел и сказал: «Продайте мне этот хлам». «Не продам, я сам его только что купил», – возразил Вахружин. «Что ж, собирайте коллекцию, а кто такие, вы не знаете?» – указывая на портреты с некоторой иронией, спросил незнакомец. «Видите ли, наверное, сказать не могу, но по моим соображениям какие-то актеры». «Что ж, вы по театру собираете, что ли?» «Да, по театру». «Это хорошо, а что у вас есть?» Слово за слово, и через несколько минут Бахрушин и незнакомец, оказавшийся режиссером малого театра Кондратьевым, сделались друзьями на всю жизнь. Кондратьев немедленно увез Бахрушина к себе на квартиру и богато одарил его всякими театральными реликвиями, в особенности письмами и служебными записками артистов малого театра. «Записки все хлам», – рассказывал впоследствии Бахрушин. Актеры Кондратьеву, как режиссеру, писали так, вроде: «Быть на спектакле не могу, потому что болит живот». Ну, все имена для меня. Федотова, Никулина, Южин. Со временем этого знакомства началась новая эра в жизни музея. У Бахрушина через Кондратьева завязались крепкие отношения с артистами, и собрание стало быстро пополняться выдающимися предметами. Страстность молодого коллекционера встретила далеко не двусмысленную иронию московского большого света. На вечерах и званых обедах Бахрушина с улыбочками спрашивали, правда ли, что он приобрел для своей коллекции пуговицы от брюк Мочалова и помощи Щепкина. Но Бахрушин пренебрегал этим ядом и спокойно шел к своей цели. С него достаточно было той поддержки, которую он чувствовал в среде большинства из артистов, считавших за честь пожертвовать что-либо в его собрание. Правда, и в этой области не всегда царило единодушие. Вот яркий пример. Начав свою театральную коллекцию, Бахрушин завел альбом, куда стал собирать автографы всех современных знаменитостей театра. Он ездил с этим альбомом по квартирам знакомых артистов и просил писать что-либо на страницах. Фразу из любимой роли, мысль о театре или просто стихотворение. И вот с подобной просьбой он приехал однажды к Медведевой, уже дряхлой старухе. Брюзгливая, не верящая в искренность молодости, артистка, не задумываясь, начертала: «И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних, от пансионов, школ, лицеев». Но этот случай не прошел даром. Через несколько дней альбом очутился в руках Садовского. Талантливый артист возмутился выходкой своей старшей сослуживицы и на обратной стороне той же страницы разразился неожиданным стихотворением, как всегда язвительно острым и утонченно бичующим. «Юноша, если твои увлечения, жажду познания и к свету стремления, старость брюзгливая с гаснущим взором встретит насмешкой или укором, ты не смущайся, а твердой стопою к цели иди и смотри пред собою взглядом, исполненным светлой надежды. Смех этой старости – грубость невежды, и перед близкой крышкой гроба зависти тайной бессильная злоба. Старость иная бывает на свете, в мудром хранимом ей свято завете место не сыщет пустое глумление, там есть молитва и речь одобрения. Вот пред такой-то святой сединою, юноша, земно склонись головою». Представителем старости второго типа был Горбунов, который с одобрением, осмотрев маленькое тогда еще собрание Бахрушина, написал «Сердечный привет неутомимому собирателю портретов сценических художников. Потомство останется благодарным и дорого оценит коллекцию». Шли года. Коллекция постепенно сделалась собранием, а собрание превратилось в музей. Дом Бахрушина по субботам и воскресеньям был широко открыт для всех желающих его посетить и взглянуть на музей. На этих субботах можно было встретить всю литературную, театральную, музыкальную Москву. Здесь велись дебаты, оспаривались мнения и создавались суждения. Бахрушин в то время уже достаточно осознал всю грандиозность той работы, которую он сделал, и приходилось задуматься над тем, как лучше всего пристроить и обеспечить любимое детище. Многие из его театральных друзей советовали ему передать свою коллекцию правительству и тем сделать музей государственным и общедоступным. Эта мысль была любезна Бахрушину, и он с присущей ему энергией стал проводить ее в жизнь. С 1900 года начинаются уже переговоры с всевозможными государственными учреждениями о желательности передачи театрального собрания в их ведение. Но все рушится, а непоколебимые твердыни тогдашнего бюрократизма. Городское самоуправление, контора бывших императорских театров и другие учреждения хором отмахиваются от такого дара и не хотят и слышать о новых, могущих возникнуть из-за него хлопотах и работах. Постепенно всякие надежды о передаче музея правительству становятся все несбыточнее. Но и тут снова случай сыграл важную роль в жизни театрального музея. К тому времени Бахрушин завязал близкие отношения с секретарем Академии наук Рыжковым. Как-то на одной из суббот Бахрушин в шутливой форме спросил Рыжкова: «А что, Академия не возьмет себе мой музей? Только с условием, чтобы он остался в Москве». Рыжков, искренне заинтересованный судьбами музея, обещался навести справки в Петербурге и написать. Прошло короткое время. Пришло письмо, в котором Рыжков говорил, что в Петербурге очень заинтересовались предложением Бахрушина и дали делу ход. Началась оживленная переписка. Стали командироваться в музей академики для осмотра и ознакомления с коллекциями музея. Но и тут одна за другой стали возникать самые невероятные препоны. То было невозможно оставить музей в Москве. То было трудно найти деньги, чтобы его финансировать. То не было соответствующего помещения. К счастью для музея, в то время Академия наук возглавлялась коронованной особой, которая, также, к счастью, заинтересовалась музеем. С этого момента дела пошли гораздо успешнее. Там, где невозможно было простому смертному, было возможно высочеству. Наконец, 25 ноября 1913 года большая столовая Бахрушинского дома наполнилась цветом театральной Москвы, и торжественно музей был передан в ведение тогда Императорской академии наук. Но мытарства для музея на этом не кончились. Началась война, а потом революция. Академия была в Петербурге, музей был за 600 верст в Москве. Принимая ближе к сердцу свои насущные нужды и потребности, Петербургская академия мало-помалу забывала свое московское детище. Музей прозябал, возглавляемый единственным хранителем Михайловским, человеком глубоко преданным и любящим театральное дело, и двумя-тремя сотрудниками, без денег, без дров, без всего самого необходимого. Трудно определить, к чему привела бы забывчивость Академии и гигантский ход современной жизни, если бы счастливый случай еще раз не пришел на выручку. В 1918 году из Петрограда в Москву приезжает Тео во главе с Каменевой. Каменева живо заинтересовалась музеем, осмотрела его и взяла его в свое ведение. Картина переменилась. У музея появились почти неограниченные средства – возможность приобретать предметы театральной старины, словом, возможность существовать. С той поры началась новая жизнь для музея. Правительство сразу оценило серьезность собрания и стало организовывать постоянные экскурсии для ознакомления с ним и изучения его коллекций. Для того, чтобы яснее представить, что хранится в стенах музея, надо заметить, что он разделяется на три основные части, делящиеся, в свою очередь, на отделы и подотделы. Основные части музея – литература, музыка, драма. Отделы – декорационный, музыкальный, зачатки театра, драма, опера, балет и библиотека. Чтобы иметь маломальское понятие о музее, необходимо подробнее остановиться на его описании. Для меня эта статья пример очень живо и увлекательно написанной истории, которой, например, можно было бы поделиться и сегодня. И полагаю, что в других номерах журнала «Казанский музейный вестник» я прочитала статьи всего из 6 номеров, из 6 выпусков. Наверняка найдутся статьи и о других музеях, которые могут стать подспорьем при работе, например, по продвижению музеев сегодня. Очень порадовала здесь история про важность и ценность общения людей друг с другом и взаимопомощи, то, как создавался музей, как появлялись у него помощники. И очень понравилось стихотворение, которое, как мне кажется, вполне отражает ту задачу, которую идеи себе сегодня ставят, про сохранение преемственности поколений. Сохранение преемственности поколений музейных сотрудников является одной из задач проекта «Идеи для музеев» и одной из самых важных задач для меня. Я надеюсь, что с помощью вот такого чтения избранных статей из журналов, которые издавались в Советском Союзе, журналов, посвященных музейному делу, мы можем узнавать об опыте коллег, ощущать свою причастность к общему делу, понимать, что мы продолжаем то, что делали наши предшественники. Во многом идеи и подходы к работе у нас совпадают. Да, меняются условия, контекст, обстоятельства. Но вот эта преданность и любовь к музейному делу – это то, что удается переносить из поколения в поколение. Я рада, что этот проект, четвертый сезон, состоялся. Надеюсь, что вам было интересно. И еще раз хочу поблагодарить друзей и коллег, кто принял участие в этом подарке. Благодаря вам у меня в коллекции теперь есть 6 подлинных номеров журнала «Казанский музейный вестник». Я буду к ним возвращаться в следующих публикациях в «Идеях для музеев». Спасибо. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Делитесь впечатлениями об эпизодах и подписывайтесь на «Идеи для музеев» во ВКонтакте и Телеграме.